Добрый вечер, всем добрый вечер, всем шаббат шалом заранее, хочу пожелать. И действительно, сегодня мы будем говорить с вами про Рав Шимшон Рафаэля Ирша. На самом деле, стоило бы про биографию Рав Ирша поговорить целый час, но я полагаю, на прошлой неделе Рав Мордехай Рахенштейн давал урок на Талдоте про Рав Ирша. Я полагаю, что это было про его биографию, про его жизнь. Но если кто-то это слушал, этот урок, кто-то присутствовал, то не обессудьте. Я какие-то основные моменты биографии этого раввина расскажу, потому что они важны для понимания его методологии, как он выстраивает свои комментарии, как он писал книги, и самое главное, какая задача этих комментариев и как их нужно нам воспринимать. Вот, это, собственно говоря, цель моего сегодняшнего урока. Мы уже с вами в предыдущей неделе говорили про самых разных комментаторов Торы. Преимущественно это были комментаторы раннего Средневековья. То есть, можно сказать, основополагатели вот этого жанра торанических книг, как комментарии на Тору, комментарии на Хумаш. И в основном все комментаторы Торы, за небольшим исключением определенных моментов в их комментариях, концентрировались на объяснении текста. То есть, что мы должны понять, когда мы читаем текст? На совершенно разных уровнях понимания. На простом уровне прочтения текста, на более глубоким. В прошлый раз мы говорили про Баля Турим, у которого большой акцент в комментариях построен на ремезе, на намеках, на соде, на каббалистических аспектах текста. Вот. Так либо иначе, многие комментаторы, например, Ибн Эзра или Рамбан, в своих комментариях время от времени ссылались на какие-то исторические факты и пытались объяснить какие-то моменты истории из Торы через историческую перспективу. Но эти комментарии, так как они являются фундаментом всей интерпретации Торы, все-таки являются более универсальными. То есть, они, когда комментаторы что-то объясняли, они объясняли общую картину мира через призму строк Торы и через призму комментариев мудрецов, хазаль, которых они приводили. С комментариями Рав Ирша это, безусловно, тоже в какой-то мере так, но есть нюансы. И вот про эти нюансы мы с вами будем говорить. И сразу такой сделаю дисклеймер, немножко раскрою карты, что будет у нас в течение этого урока. Я всегда, рассказывая про методологию комментаторов Торы в предыдущей неделе, приводил различные примеры их комментариев на различные главы Торы. То есть иногда у некоторых комментаторов, так как мне было легче найти комментарии в одном определенной книге Торы, Брейшит, например, но все равно это были комментарии совершенно разных мест книги Торы, Брейшит или вообще со всей Торы. В случае этого урока и в случае Рав Шимшон Рафаэля Ирша я для объяснения его методологии выбрал его комментарии на текущую недельную главу Торы, Хаей Сара. И я думаю, что получилось очень удачно, поэтому, если нам позволит время, то мы заодно поговорим про недельную главу через призму комментариев Рав Ирша. И я думаю, что это многим будет полезно, скоро уже шаббат, нужно что-то будет рассказать за шаббатным столом или в синагоге после молитвы, или просто для себя что-то из недельной главы нового узнать. И поэтому сегодня, как говорится, приятное с полезным, и услышим удивительную историю биографическую Рав Ирша, и поговорим про его методологию, и поизучаем недельную главу с его комментариями. Итак, начнем мы с биографии. Начнем мы с биографии. Так как Рав Ирш жил в новое время, то есть он не является раввином Средневековья, и плюс он еще жил в Германии, то я с его биографией очень хорошо знаком. И более того, определенные идеи, на которых Рав Хирш построил несколько своих общин, которые он организовал, и образовательных заведений туранических, многие из этих принципов или последствия, следствия этих принципов я ощущаю в своей работе, в своей жизни. Я живу в Германии, и, конечно же, еврейские общины в Германии, которые существуют сейчас, это совершенно не то, что было в XIX веке. Но все равно, наверное, какое-то определенное эхо традиции осталось. Вот, и поэтому мне особенно интересно было изучать его биографию, его комментарии, что я и периодически делаю. Но давайте поговорим более подробно про его жизнь. Рав Шимшон Рафаэль Хирш родился в городе Гамбург, который в то время, когда он родился, это, я посмотрю, 1808 год, да, 1808 год Рав Хирш родился. В то время, когда он родился, Гамбург входил в состав наполеоновской Франции, то есть это не была Германия. Но, наверное, это не особо меняет суть дела. Его отец, его отца звали Рафаэль Ари Хирш. Он не был именитым раввином, как у многих других комментаторов Торы, у Рамбана, Ибн Эзра, Ора Хаим и у многих-многих других, их отцы, их деды представляли раввинские династии, были в любом случае мудрецы Торы. И поэтому в основном комментаторы Торы почерпнули еврейскую традицию в первую очередь от своих родителей, от своих отцов. Но отец Рав Хирша, он не был раввином, он был торговцем, он занимался, как говорится, гешефтом, но, несмотря на это, он все равно посвящал много своего времени изучению Торы, углубленному изучению Торы. И это, мне кажется, поведение, ролевая модель отца для Рав Шимшон Рафаэля Хирша была очень важна и, наверное, повлияла на его жизнь, на его биографию в том числе. Но, несмотря на то, что отец был торговцем, дед Рав Хирша, его звали Мендель Франкфуртер, он был основателем нескольких талмуд-школ, то есть нескольких ешив в Гамбурге, и он даже был ассистентом раввина одной из гамбургских общин, общины города Альтона. Альтона тогда это, на самом деле, сейчас это район Гамбурга, раньше это был отдельный город. Вот, и он был ассистентом раввина этого города. И он был автором также нескольких работ по Торе, в том числе написал свой собственный комментарий на Тору. Нужно сказать, что я его никогда не видел, я не знаю, или он существует сейчас в изданном виде, или можно только в библиотеке где-то найти. Но вот в любом случае дед Рав Хирша тоже написал комментарий на Тору. Если же говорить про Рав Хирша в качестве ученика, то, конечно, дед и отец, наверное, были его учителями, повлияли на него. Но в основном он учился у раввина Ицхака Бернштайна в городе Гамбург. И именно этот раввин на него повлиял очень сильно. И именно влияние его учителя, Рав Ицхака Бернштайна, Бернайса, оно привело Рав Хирша к идее, к решению стать учителем Торы. То есть выбрать раввинское признание, а не продолжать ремесло торговца, как его отец. И для исполнения, собственно говоря, этого плана, для того, чтобы стать раввином, для того, чтобы стать преподавателем в Торе, он изучал Талмуд в очень мало, на самом деле, всего один год, но очень качественно, у Манхаймского раввина, наверное, по-русски город будет звучать Мангейм, мангеймского раввина Якова Этлингера. Вот это вообще один из самых известных немецких раввинов. И через год он уже получил смеху за свое изучение Талмуда и Шульхан Аруха. И было ему на тот момент всего 22 года. То есть очень молодой. Вот мне кажется, вот эта фотография изображает Рав Хирша как раз в эти годы, в период ученичества, в период получения смехи. Вот он в таком специфическом наряде, который по сану было положено носить раввинам в Германии. Вот такие были порядки. Дальше. В следующем же году, на самом деле в этом же году, после получения смехи, Рав Хирш в 22 года стал земельным раввином. По-немецки это называется Landesrabbiner. В Германии сейчас является федеративной республикой, и в нее входят разные так называемые земли, которые составляют вот эту федерацию. В 19 веке это не была федеративная республика, немножко другой был политический строй, но Германия состояла тоже из земель, из княжеств, из различных политических структур, которые образовывали вместе государство. И Рав Хирш в 22 года был избран раввином княжества Ольденбург, целым земельным раввином. И на самом деле его писательская деятельность и как автора многочисленных книг началась именно в это время, потому что в этом же году, когда он стал земельным раввином, он издал трактат или эссе, наверное, это будет правильно назвать эссе, которое называлось «19 Briefe über Judentum». 19 писем об иудаизме. И, что интересно, эту книгу он издал под псевдонимом, не под своим настоящим именем. И эта его работа произвела невероятное впечатление в немецких еврейских кругах, потому что, как современники писали, этот его труд, это эссе, это нечто новое, невероятное, глубокое, интеллектуальное и, не знаю, культурное, современное, но в том числе изложение ортодоксального иудаизма на классическом немецком языке. И нужно сказать, что Рав Хирш писал очень красиво. Красиво, сложно, но красиво. Я не скажу, что я настолько знаю немецкий язык, чтобы лингвистически определять уровень языка в его книгах, но вот если можно сравнение какое-то привести, вот как написаны тексты Рав Хирша на немецком языке в сравнении с чем-то, с другими авторами, если можно такое сравнение привести, то ну вот если современный какой-то брать пример, не знаю, может быть, многим это знакомо. Вот если вы когда-нибудь читали английский комментарий на Талмуд Шотенштайн, Артскролл, вот, то есть даже такой ешивский мем, что вот там очень сложный английский, очень сложные подобранные слова. И это красиво, не всегда понятно, но очень красиво, красивые прилагательные, редкие слова используются и так далее. Вот. Такой, может быть, даже в какой-то степени шекспировский язык. Вот. То есть очень, очень красивый немецкий язык. И так как его комментарии в оригинале его книги были написаны на немецком языке, то в комментариях учитан именно языковой аспект. И поэтому, если эти комментарии переводят на другие языки, а есть переводы комментариев Рав Хирша на английский язык, перевод полных его комментариев на английский, Торы, есть избранный перевод избранных комментариев на русский язык, есть несколько изданий разных причем, то вот в этих переводах не учитываются в некоторых местах особенности языка. А сегодня я буду рассказывать комментарий, где как раз вот именно особенность одного немецкого слова вообще решает, потому что в нем вся суть того комментария, который написал Рав Гирш. Вот. И, в общем, что это было за эссе, которое Рав Гирш написал в возрасте 22 лет, когда стал земельным раввином, это был такая попытка объяснить на тот момент в немецком обществе спорные моменты относительно иудаизма. Так как в это время началась уже так называемая реформация, возникли идеи реформировать, не дай бог, иудаизм, в плохом смысле реформировать. И у многих евреев в Германии и не только возникали вопросы критического характера к каким-то основополагающим моментам нашей традиции. И вот Рав Гирш написал вот это эссе, где он современным, понятным для современников языков объяснил нашу ортодоксальную позицию так, чтобы она была понятна всем, кто прочитает это эссе, и оно стало, наверное, таким бестселлером, если можно так сказать, в его время. Чуть позже, через несколько лет, Рав Гирш публикует новую книгу, которая, наверное, еще больше известность получила. Это книга Хоров. И это, по сути, учебник по иудаизму для школьников и для вообще для еврейской молодежи. То есть в этой книге защищается традиционный, то, что называется, ортодоксальный иудаизм в перспективе студентов и школьников. То есть объясняются какие-то основные моменты веры и так далее. И вот я думаю, что эта книга и по сей день не потеряла своей актуальности во многих мыслях, которые в ней изложены. Еще через год Рав Гирш еще публикует одну книгу, эссе, на самом деле эссе. Это было на самом деле эссе в формате обмена письмами, называлось оно как-то «Эрсте Митхайлунген», полемическое эссе, полемический обмен письмами с разными деятелями, в том числе, которые представляли в то время реформистский иудаизм. И, по сути, Рав Гирш в этих эссе выступал против реформ в традиции Торы, как это было предложено тогда некоторыми деятелями этого, собственно, движения. Через год вышла новая книга, апдейт на эту же самую тему, и чуть еще позже была выпущена отдельная эссе, отдельная книга, которая объясняла и защищала позицию раввинов. Вот тогда у раввинов в Германии, скажем так, были тоже, у ортодоксальных раввинов были проблемы с их общинами. И вообще устройство общин в Германии тогда, да и сейчас, немножко не походит на устройство общин в любых других местах в мире. Вот, это тоже очень такая интересная особенность. Еще через несколько лет Рав Гирш стал главным раввином других городов. В городе Эмден, он был раввином в городе Оснабрюк в Германии. И вот в это время, в следующий период его жизни, когда он был раввином вот в этих всех городах, он практически ничего не писал, потому что он вот в это время занимался общинной работой. Он основал еврейскую школу, среднюю школу, и вот это было на самом деле настоящая революция. Это было что-то новое. То есть если до этого времени еврейское традиционное образование было представлено в первую очередь талмуд-торами, ешивами, где изучали только талмуд или книги Аллахи и так далее, или были светские школы, еврейские, но светские, где наоборот практически не изучали классические тексты, как талмуд и так далее, что Равирш основал в 1846 году, по-моему, он основал среднюю школу, где в учебном плане были как классические еврейские предметы, как еврейский язык, как Талмуд, как Аллаха, как Танах и так далее, так и светские предметы. И для своего времени в глазах, возможно, многих даже раввинов, как раз-таки это был реформизм, потому что, ну, такого никогда не было. Это что-то в еврейской традиции невиданное до сих пор. До этого либо человек отдельно изучает какое-то ремесло светское, либо он все время посвящает изучению Торы. А вот комбинировать эти два момента, светское образование, условно, ремесло, получение какого-то ремесла, не наука, а именно просто получение ремесла, и изучение Торы, такого просто не было. Но это было, безусловно, очень сильно необходимо в Германии в то время, и, мне кажется, это остается необходимым и актуальным и в наше время. Комбинация не для всех, может быть, но для, если говорить про общее образование, доступное для всех, это вот обязательный микс, мне кажется. Такое должно быть, получение ремесла, все должны получить, обладать каким-то ремеслом, с помощью которого люди могут зарабатывать деньги, и, конечно же, изучать Тору. Очень надо от начала и до конца. Вот. И вот этот свой подход и эту свою систему школьную, которую Рав Хирш придумал, он назвал «Дерех Эрец». То есть «Тора им Дерех Эрец». «Тора с Дерех Эрец». Что сложно перевести, что это означает. По-простому это означает, Тора достигается максимально только в партнерстве с мирской жизнью. Мирской жизнью. То есть Тора — это не для каких-то... изучение Торы — это не только для каких-то особых гениев, не только для каких-то отшельников и так далее. Тора, она для всех. И должна быть... интегрирована в обычную жизнь. То есть, если человек занимается ремеслом, если он что-то изучает, это не означает, что он не должен Тору учить на достаточном уровне, чтобы ее всю постичь и всю знать. Дальше Рав Хирш стал раввином в Никельсбурге, в Моравии, и потом стал раввином всего региона, в австрийской Силезии, и он там много организовал, опять-таки, еврейских общин, еврейских школ. У него было огромное количество учеников. Он также занимался защитой еврейского населения, представлял интересы еврейского населения у австрийских властей и так далее. И вот как раз-таки в этот период, наверное, это был критический период его жизни, потому что его тогда критиковали все. С одной стороны, его критиковали представители реформистского иудаизма, потому что он все-таки защищал традиционные ценности еврейские. С другой стороны, его критиковали ортодоксальные, то, что сейчас называется харедим, его критиковали, потому что, ну, он был, скажем так, нестандартный раввин с нестандартными взглядами и так далее. Вот. И дальше Рав Хирш становится раввином в новооснованной специально для него общине во Франкфурте, Франкфурте-на-Майне. То есть до сих пор и тогда многие, во многих городах в Германии еврейские общины представляли из себя конгломерацию различных синагог. То есть было много синагог, много маленьких общин, и все они объединены одной общей структурой. С одной, с президиумом, с уставом, со сбором налогов и так далее. Вот. Это на немецком называется Einheitsgemeinde. Общая община для всех. То есть все синагоги, все входят в одну общину. И это хорошая идея, когда по общую политику в такой общей общине определяют раввины, исходя из Аллахи, из еврейского закона и из ценностей Торы. Но во Франкфурте это было не так. Политика общины начала двигаться в сторону реформации, в сторону реформизма, и поэтому Рав Хирш и группа, которая пригласила его стать раввином, инициировали создание израильского религиозного сообщества, то есть отдельной еврейской общины, которая как бы откололась от общей франкфуртской общины, и он стал руководить ей. Эта община на самом деле была, ну, не такая большая, 500 семей в ней насчитывалось. И до сих пор на французском еврейском кладбище есть как бы две части кладбища. Есть кладбище общей франкфуртской общины, и есть кладбище общины, которую основал и руководил Рав Хирш, вот это израилитische Religions Gesellschaft, в котором Рав Хирш был раввином. Там же он организовал еще одну школу, которая продолжала работать по вот этому принципу Рав Хирша Торим Дерех Эрец. Он основал и редактировал журнал на немецком языке, где это такой альманах был, где были разные статьи, и именно там он публиковал комментарии свои на Хумаш, на Тейлим, на Сидур, на, не знаю, Мишнайот, Перкеавот, Пасхальную Агуду, на много-много все. И вот потом все эти публикации вот в этом журнале стали основой его отдельных комментариев на Тору, на какие-то книги Танаха определенные, на Сидур, есть замечательный комментарий на Сидура Вьерша и так далее. И в последние годы своей жизни Рав Хирш старался вот эту идею создания отдельных общин ортодоксальных, которые бы руководствовались принципами Торы, эту идею он захотел, ну, то, что называется, экспонировать. То есть создать некое общенемецкое объединение таких структур, таких инициатив. И частично у него это получалось, частично нет. У него были противники, в том числе среди ортодоксального еврейства Германии, но эти разногласия, которые у него были, конечно, были основаны на спорах вокруг моментов, которые касаются еврейского закона и Торы, но понятное дело, что все евреи любили друг друга, просто были разные позиции, разные взгляды на какие-то вещи. Например, у Рав Хирша у него был свой во Франкфурте бейт-мидраш для раввинов, раввинская семинария, где получали образование раввины. И в это же самое время раввинская семинария открылась в Берлине раввином Хильдесхаймером. И в новооснованной раввинской семинарии я получил свое раввинское образование в Берлине. Это, конечно, уже не то учебное заведение, которое было в 19 веке, но вновь организованы с таким же самым именем Раббинер-семинар zu Berlin. И у Рав Хильдесхаймер и у Рав Хирша были существенные разногласия, чему обучать раввинов, какой учебный план и как вообще вот интегрировать вот эту идею Тора им Дерех Эрец. Вот. Но это не совсем наша тема. Как-нибудь в другой раз, может быть, поговорим про это. Вот. Таким образом, Рав Хирш был невероятным человеком с невероятной судьбой, который оказал неоценимое влияние на развитие не только немецких религиозных общин, но и, наверное, на развитие всех современных еврейских общин. Многие вещи, которые кажутся очевидными в современных еврейских общинах, являются плодом колоссальных усилий Рав Хирша по их продвижению и по внедрению. Вот. И да, это то, что обязательно нужно сказать. Но, безусловно, его комментарий и идеи, которые он написал в своих комментариях, некоторые из них в наше время кажутся очевидными и понятными, но так не было в его время. В его время это было прямо как какой-то свежий ветер, основанный, конечно же, на на Хазаль, на учение, мудрецов, но все равно изложенные современным языком, современные понятия, сложные философские, этические концепции, конструкты, они совершенно по-другому воспринимались современниками и тоже нами. Поэтому самое главное – это то, что, так как мы сегодня про комментарии Рав Гирша говорим на Тору, самое главное – это то, что комментарии Рав Гирша совершенно по-другому читаются, чем комментарии других комментаторов Торы, более древних. Не написаны совершенно иным языком, хотя, конечно же, методология во многом схожа. Но, в общем, комментарии Рав Гирша нужно изучать, чтобы понять. И, слава богу, они доступны. Даже если кто-то не знает немецкий язык, можно комментарии Рав Гирша читать на английском, и избранные его комментарии можно даже на русском языке читать. И даже на сайте Толдот есть подборка избранных комментариев Рав Гирша на Тору. Вот. Правда, там их, ну, действительно мало. Я думаю, что в этой подборке, ну, мне кажется, может быть, шестая или восьмая часть комментариев приведена, но все равно даже так можно их изучать. И чему я вас... или что я вас и призываю делать. Вот, откройте, найдите на сайте Толдот избранные комментарии Рав Гирша на Хумаш, если у вас нету дома книжки с комментариями Рав Гирша, и изучайте недельную главу с ними. Это очень-очень интересно и полезно. Вот. А теперь будем двигаться дальше. Какие особенности комментария? Некоторые из особенностей, возможно, я уже упоминал, но я выделю их еще раз. Особенность комментария Рав Гирша – это то, что он считал, что язык Торы, святой язык Лашон Кодеш, является ключом к пониманию Торы, ключом к пониманию глубокого смысла. То есть очень большой акцент в комментариях Рав Гирша, почти в каждом его комментарии, нацелен на разъяснение именно лингвистики. Почему именно такое слово Всевышний выбрал, чтобы что-то объяснить? Почему не другое слово? Почему используется именно это выражение в тексте, а не другое? И вот выбор языка, язык сам может много чему нас объяснять. Часто Рав Гирш использует метод, который другие комментаторы, которые Хазаль на самом деле используют, во многих мидрашах он есть, но Рав Гирш тоже к нему прибегает. Это когда мы читаем что-то в Торе, и мы видим какое-то непонятное нам выражение, которое мы не до конца понимаем, что оно означает на самом деле. То есть на простом уровне, может быть, и мы понимаем, но вот так вот по-настоящему, углубленно, мы не совсем знаем, что это такое. Какое-нибудь, давайте, ну, я для примера скажу. Например, какое-нибудь слово «хесед» — «милосердие». «Милосердие». Вроде бы понятное слово, но вот если задуматься, что означает милосердие, хесед, что фактически это слово означает? Много чего оно может означать. И вот чтобы до конца понять, что оно означает, мы должны найти в Торе первое упоминание этого слова, корня этого слова, и посмотреть, какой там контекст. И в каком контексте первый раз в Торе это слово используется. И тогда мы сможем значение этого слова перевести на другое место в Торе и до конца понять, что оно в другой части текста означает. Вот это одна из особенностей комментариев Рав Гирша, то есть язык Торы как ключ к пониманию текста. Следующий момент в комментариях Рав Гирша – это Тора, текст Торы – это основа любой этики и морали. И я добавлю еще, наверное, ашкафы, мировоззрения. То есть наше мировоззрение, которое строится из этики, из морали, из философии и так далее, из особой логики Торы. Все это есть в тексте Торы. То есть, если мы хотим понять, является ли что-то этичным, хорошим, правильным или неправильным, то единственный источник информации для нас – это текст Торы. И Вот только так. То есть, если мы хотим разобраться, например, в психологии, в социологии, хотим разобраться в науке взаимоотношениях людей, не знаю, хотим или хотим разработать идею персонального тренинга, коучинга, там, я не знаю, всякого такого, разобраться с семейными отношениями, с психологией семейных отношений, разобраться с воспитанием детей и так далее. Единственный источник информации для этих знаний, который будет истинный и правильный, это текст Тор. Ничего другого. Бывает так, что внешние источники совпадают с тем, что Тора нам говорит, а бывает, что и нет. Вот, и поэтому главная основа всего этого — это текст Торы. И это основополагающая идея, которая вот такой витой нитью проходит через все комментарии Рав Хирша. Он часто это повторяет, эту идею, часто это говорит, подчеркивает и так далее. На самом деле это тоже многие комментаторы писали в предисловиях, в комментарии Рамбана на Тору это написано, в предисловиях других комментаторов Торы написано, более древних. Но они это говорили как-то более универсально. А Рав Хирш, ну, практично говорит, что вот все современные знания, все современные идеи, этики, там, морали должны строиться на тексте Торы. Также особенностью комментариев Рав Хирша является взаимосвязь текста и контекста. То есть мы читаем какую-то историю, написан какой-то текст, и мы должны понимать, в каком контексте это написано. Это история, где происходит, в каком времени, с какими людьми, что точно Тора нам пытается передать. Ну, на самом деле, многие комментаторы обращают на это внимание, например, Рамбан, Ора Хаим и другие взаимоотношения текста и контекста. Это чрезвычайно важная идея. И еще одна особенность комментариев Рав Хирша — это соединение символизма и практичности. То есть есть у нас в Торе какая-нибудь заповедь, которая на первый взгляд кажется ритуалом, кажется каким-то символом, какой-то идеей. Но Рав Хирш пытается объяснить, что многие заповеди, они имеют также практическое значение для нас. Это не просто ритуалы, не просто какие-то условно полумагические действия, которые мы делаем, которые Тора описывает, а любая заповедь Торы, во-первых, связана с действием или любой запрет. Нету ни одной заповеди Торы, которая связана с чувствами или с мыслями. Все заповеди Торы есть только, за скобками оставим, есть только спор раввинов последних поколений, что относительно заповеди верить в Бога, знать о существовании Бога. Это тоже действие или это мысли иметь особо, или какие-то действия надо делать. Вот, это спор раввинов. Но все остальные заповеди, даже заповедь «не возжелай того, что есть у твоего соседа», и любые другие, люби ближнего как самого себя. Все-все заповеди связаны с какими-то конкретными поступками, какими-то конкретными действиями. И таким образом, любая заповедь, даже которая кажется ритуалом и символом, символичным аспектом чего-то, на самом деле является практическим действием, которое что-то меняет у нас, в нашей жизни, в нашем обществе, в нашей семье и так далее. Вот это основные идеи комментариев Рав Хирша, особенности его комментариев. На самом деле, почти всех их Рав Хирш написал в своем предисловии. У него есть предисловие на комментарии, на хумаш. Было бы, на самом деле, я даже подготовил фразы на немецком. Мне это особое удовольствие составило. Я нашел в его предисловии определенные фразы, которые бы подчеркивали эти идеи, которые я только что сказал, и перевел их, написал на русский язык. Но я думаю, что, в принципе, я все плюс-минус тут объяснил. Да, что он... Вот еще важное, что он говорит, что зачем вообще комментарий нужен? Комментарий нужен для того, чтобы помочь нам изучать тексты. Помочь нам изучать тексты. То есть комментарий не как цель, а как средство. И поэтому мы, которые читаем комментарии, изучаем, мы таким образом сами пытаемся глубже внять в смысл идей, которые нам рассказывает Тора. Поэтому очень важно комментарии анализировать, может быть, даже спорить с ними, задавать вопросы и так далее. Это важно, потому что это процесс обучения, процесс изучения. Вот это, что еще, он сам это пишет. И да, и это я уже сказал, Тора — это универсальная книга света и знаний всего на свете. И что еще важное в предисловии он пишет, что тоже связано с его биографией. Он пишет, что комментарии на Тору, они должны постоянно совершенствоваться, постоянно меняться. Знание Торы, сама Тора, она, конечно же, не меняется, она незыблема, но ее наше осознание, оно может меняться. По очень простой причине, потому что, например, меняется язык. Язык меняется со временем. Сейчас то, что мы говорим, совершенно по-другому бы понималось 100 лет назад и так далее. И поэтому необходима постоянная эволюция комментариев на Тору. Это очень важно. Очень важно, когда раввины в каждом поколении пишут комментарии, которые бы были поняты современниками. Вот, и это... пишет Рафиш, таким образом он сам говорит, как бы мой комментарий это не последнее слово в вот в этой большой важной вещи, как комментирование Торы. Еще будет продолжение. Раввины других поколений напишут свои комментарии, которые тоже нужно изучать. А теперь давайте поговорим про методологию. Я выбрал несколько комментариев на недельную главу Хаесара, и сейчас пройдемся по этим идеям, которые предлагает Рафирш. Начало недельной главы, самый первый пасук, он уже очень странно с лингвистической точки зрения звучит. И тут вот это один из примеров методологии Рафирша, это разбор текста, разбор лингвистики, как текст Торы написан и какие уроки из формулировок языка мы можем для себя выучить. Тора говорит, и были дни жизни Сары, на самом деле, в гаю хаей Сара, и были жизни Сары 120, неправильный перевод тут, в ию хаей Сара, и были жизни Сары, мея шана 100 лет, вейсрим шана и 20 лет, вешева шаним и 7 лет, дни жизни Сары. Вот. Как-то очень странно сформулировано Тора. И были жизни Сары 100 лет, 20 лет, 7 лет и дни жизни Сары. Что это вообще за такой конструкт лингвистический? И на этот ответ, на этот вопрос отвечают, конечно же, мудрецы, которых приводят Раши. И это, я думаю, объяснение многим из вас известно, что Сара, наша праматерь Сара, была в всю жизнь красива, так же, как она была красива в 7 лет, была непорочна, как в 20 лет, и была мудра, была праведна, как в 100 лет, и так далее. Это комментарий, который приводит Раши. Можно этот комментарий прочитать, но возникают вопросы, что точно Раши объясняет, что он имеет в виду. И Рав Ирш в своем комментарии пишет следующее. Он говорит, что Тора разделяет жизнь Сары на несколько периодов, на детство, на юность и на зрелость. И этим Тора хочет нам сказать, что Сара была совершенна в каждом этапе своей жизни. Таким образом, всю жизнь, даже в 20 лет и даже в 100, она сохранила красоту детства, силу молодости, непорочность молодости и мудрость зрелого возраста. И дальше Рав Ирш говорит, что часто по отношению к праотцам несколько раз Тора упоминает фразу «баба ямим», которую можно перевести «идет через дни». Тоже очень странная фраза. И Равиш говорит, что это все означает, что в идеале, как это было у наших праотцов, духовные и любые другие важные достижения в человеке не должны исчезать, они должны идти с ним в будущее. И Рафирш более подробно объясняет, что в его время в этом плане все наоборот, если говорить про периоды жизни. Считается, что дети, они непорочны, они честные, они хорошие, в 7 лет дети прекрасные, красивые люди в молодости, в 20 лет и так далее. Вот. Но Рафирш говорит, это против философии, против Ашкафы Торы, потому что если мы говорим про непорочность, то ребенок, он не в полной мере непорочный, праведный, потому что у ребенка еще нету злого начала, с которым он бы боролся. Ребенок просто повторяет поведение своих родителей, своего окружения. Он еще не анализирует свои поступки, он на самом деле не до конца умеет выбирать между добром и злом. Не до конца. И поэтому, когда мы говорим непорочный как ребенок, говорит Равьерш, это откуда-то из христианской вообще философии. Это не еврейская фраза, не еврейская идея. Человек праведный по-настоящему может быть в 20 лет, в 25, 18 лет, если он ведет праведный образ жизни. Вот тогда человека можно по-настоящему назвать праведным. А красота, которая в нееврейском мире считается, что красоты люди достигают молодые. Молодые женщины, молодые мужчины, вот они такие красивые и так далее. Вот. Но он говорит, к этой красоте приплетаются какие-то, скажем так, низменные материальные аспекты. А вот та самая красота изначальная, базовая, она как раз-таки у детей есть. Вот. И поэтому именно эту идею хочет нам передать Тора, что наша праматерь Сара, она была идеальным человеком. Она всю жизнь была красива в настоящем понимании этого слова. И она была праведна в настоящем понимании этого слова, как молодой человек, который мог, как в молодости, мог бороться со всеми своими соблазнами и принимать правильные решения морально-этические также и во взрослом возрасте. И мудрость ее, которую она достигла в зрелом возрасте, она тоже оставалась с ней всю жизнь, а не как бывает, к сожалению, во многих случаях, скажем так, во внешнем мире, когда люди в старости теряют мудрость, они в некоторых смыслах теряют даже рассудок. Но у Сары было не так. То есть она была идеальным человеком, сбалансированным и так далее. Вот. Замечательная идея Рафирша. Более подробно можете у него в комментариях почитать на первый стих Торы. Но вот этот комментарий, он основан именно на анализе текста. Почему так сказано? Почему не сказано? И жила Сара 127 лет. Почему 100 лет, 20 лет, 7 лет, дни жизни Сары, два раза фраза повторяется, что это все означает. Вот это все объясняет Равирш. Следующий момент методологии Равирша — это практичность Торы. Тора, когда что-то нам описывает, всегда в этом есть какой-то урок, который будет актуальным и полезным во все поколения. Так же, как это было полезно 3000 лет назад, так это будет полезно, и как это было полезно в 19 веке и в 21 веке тоже. Это будет практично, и мы можем использовать модели поведения людей праведных историй в наше время и делать все хорошо и правильно. Говорит Тора, и встал Авраам и купил поле Ефрона, которое в Махпеле. И Равирш тут немножко контекст объясняет. Он говорит, Тора так подробно описывает всю эту сделку. Все эти разговоры и торг между Ефроном, хитийцем и Авраамом, и как Эфрон в начале, то есть как, вообще какая-то восточная история, какой-то Тор, как на базаре, Эфрон говорит, да, бесплатно все забираем, у дорогой человек, ты у нас вообще наш брат, а потом говорит, вот там столько денег заплати, вообще миллион долларов тебе за какой-то никому не нужный клочок земли с пещерой. Вот и так далее. Тора очень подробно все это описывает, и в конце Тора говорит, и встал Авраам и купил поле Эфрона, которое в Махпеле. Вроде бы и до этого он купил, Тора про это уже говорила. И вообще, зачем подробно Тора всю эту историю приводит? И объясняет Рав Хирш, что из этого всего мы учим очень даже практические уроки для нас. Во-первых, Авраам, несмотря на то, что ему Всевышний обещал, что он отдаст ему всю эту землю, он все равно ее покупает у хетийца Эфрона. И таким образом он вот устанавливает такой прецедент, прецедент честной сделки по покупке недвижимости. Он покупает недвижимость честно, много платит, все при свидетелях, все видят это, сделка заключена по всем правилам юридическим того времени, и, между прочим, они правила сделки, юридические правила, которые были между Авраамом и Эфроном, они актуальны в наше время, потому что по закону Тора, если мы проводим какие-то сделки, они проводятся по тем же самым принципам, как они проводились Авраамом с Эфроном. Вот. И Рав Хирш говорит, какой из этого практический урок мы учим для нас. Это то, что нам необходимо чрезвычайно уважать права других людей. Даже если это не всегда является необходимостью. То есть даже если нам кажется, что здесь мы в чем-то не должны уступать, потому что у нас есть самое важное право, и мы правее, чем все самые правые, но все равно Тора нам показывает, что всегда нужно думать о правах других людей. И даже если нам кажется, что флаг в наших руках, нужно подумать, а как с другой перспективы, как другие люди смотрят на эту же самую ситуацию, в которой находимся мы. И таким образом Авраам, пишет Рав Хирш, становится примером справедливости, и этим подчеркивается, что еврейская традиция, чтобы купля-продажа проводилась в духе честности и уважения. Купля-продажа — это не просто гешефт, а это тоже акт заповеди, как бы это странно ни казалось. В своем комментарии Рав Хирш пишет, что вот в наше время говорят про нас, что вот эти евреи только гешефтами всякими мутными и занимаются. Он прям так и пишет, на немецком только. Но, говорит, на самом-то деле, если мы посмотрим, как вот эти самые еврейские гешефты должны быть согласно принципам Торы, если бы евреи Тору соблюдали, и мы должны ее соблюдать, то все супер честно, прозрачно, и даже у такого злодея, нахала, как Эфрона, Авраам купил поле, несмотря на обещание Всевышнего, по всем законам и правилам. Вот, и поэтому все, что про нас говорят, это неправда. Евреи не занимаются мутными гешефтами. И те евреи, которые соблюдают Тору. Или, по крайней мере, не должны им заниматься. Следующий момент методологии Рав Хирша с нашей недельной главой, это, собственно говоря, та этика. Этика, мораль, правильные паттерны поведения. Мы все это видим в тексте Торы. И после покупки Авраамом поля и пещеры у хетийца Эфрона Тора рассказывает о поиске невесты для Ицхака. Раб Авраама Элиэзер идет в Харан и там находит будущую жену для сына своего хозяина Ицхака. И описывая эти события, в Торе написано: «И побежал раб навстречу ей». Навстречу ей. И объясняет это Рав Хирш, что Элиэзер в этом тексте несколько раз сам себя называет рабом. Он представляется слугой, слугой Авраама. И таким образом он проявляет невероятную скромность. То есть даже Элиэзер для нас является ролевой моделью в этой всей истории. Хотя Элиэзер пришел с богатством, на верблюдах, как важный человек, он мог и не говорить, что он раб Авраам. Он мог сказать, я свободный человек, и я вообще предприниматель и так далее. Но он проявляет скромность и говорит, что он раб. Но с другой стороны, другая ролевая модель, Ривка, она после того, как человек представился и сказал, я раб, и в наше время, может быть, это не совсем понятно, но раньше раб как бы не имел никаких гражданских прав. Несмотря на то, что перед ней стоит раб, Ривка отвечает ему с уважением. Она предлагает ему попить, предлагает напоить верблюдов и говорит с ним очень скромно и с уважением. И этим показывается ее истинная доброта, человеколюбие и так далее, которое должно проявляться по отношению ко всем людям, вне зависимости от их статуса. Если человек низкого статуса социального, это не значит, что с ним не нужно по-доброму говорить или без уважения. Нет, Тора нас учит в этом эпизоде, что уважительно нужно быть ко всем, абсолютно ко всем людям, несмотря на их статус. Я помню, как-то был в Израиле, и в одной синагоге на доске с объявлениями, разные объявления, подошел и почитал. Интересно было, какие объявления пишут люди в синагоге. Там кто-то что-то продает, кто-то что-то предлагает, кто-то предлагает гмах, какой-то хесед и так далее. И там на доске с объявлениями висел клочок бумажки, где карандашом была написана фраза. Фраза была такая. Написано в Талмуде, на иврите было написано, написано в Талмуде, что Рабан Гамлиэль встречал каждого торговца на базаре первым. Приветствовал любого человека, даже самого низкого социального статуса, какого-нибудь торгаша на базаре первым. И дальше было написано «А ты?» Вот, мне это где-то даже фотография есть у меня этой записки в Иерусалимской синагоге. Вот. И вот это как раз-таки есть эта идея. А ты? Что мы учим из этой истории? Мы учим из этой истории, говорит Рав Гирш, что нужно с уважением относиться абсолютно ко всем людям. И это невероятно важный и глубокий урок. Схожее с этим это символизм и значение поступков. Он, Рав Гирш, объясняет, что когда до этого Тора описывает, что Авраам попросил своего раба поклясться, положить руку под бедро и поклясться, вот, он объясняет, что это не просто история, а тут нам Тора показывает, что очень важен символизм наших действий. Когда мы что-то делаем, у каждого нашего действия должен быть какой-то смысл и какой-то символизм, и мы должны обращать внимание вот как раз-таки на эти символы. И самое, на мой взгляд, важная идея в комментариях Рав Гирша на эту недельную главу, хотя это не относится к методологии, но это просто его комментарий, его идея, мимо которого я и не мог прийти. В конце недельной главы в Торе написано «И привел ее Ицхак, то есть Ривку, в шатер Сары, матери своей, и она стала ему женой, и он полюбил ее». И Рав Гирш, там очень длинный комментарий, он говорит, что вот как должен быть построен еврейский брак. Еврейский брак должен быть построен не на страстной любви, а на разумном выборе и духовной совместимости. И любовь человека, любовь людей, она постоянно развивается и должна, по идее, в браке становиться только сильнее и больше, а не как он пишет во внешнем мире, у людей, которые не живут по ценностям Торы. У них самая большая любовь в начале, а потом эта любовь уходит. И тут он приводит в своих комментариях немецкое слово. А немецкое слово для слова «свадьба» — это «Hochzeit». «Hoch» на немецком — это «высоко», «высокое что-то». «Hochzeit» — это «время». То есть он говорит, немцы думают, что самое крутое время, самая большая любовь — это когда свадьба. Поэтому называется Hochzeit. А потом, ну, как бы люди живут. И он говорит, ну мы из нашей недельной главы Хаесара учим, что должно быть наоборот. Хохцайт, он только потом будет, вот, который, и вот этот самый хохцайт нужно выстроить.